моей юности и, может быть, даже сказать и детстве, потому что я с самого детства посещал церковь. И вот в этом периоде моего духовного становления уже я очень часто слышал проповеди на тему пришествия нашего Господа Иисуса Христа. И нас призывали к тому, чтобы мы бодрствовали. И вы знаете, проповедники были очень простые, они не имели богословских образований, они говорили просто, но вот эта тема бодрствования, она часто звучала. Вот сейчас, когда я уже сам стал служителем, проповедником и много езжу по церквам, я как-то стал замечать, что эта тема стала все реже и реже звучать в наших церквах. Я однажды задумался, почему же? И вы знаете, возможно, я думаю, что одной из причин является то, что все-таки жизнь наша, и материальная, и с точки зрения гонений на церковь, жизнь стала более такой умиротворенной, благополучной. И я вот сделал такой вывод, что все-таки, когда нам тяжело, когда нам трудно, когда церковь проходила вот этот советский этап преследований, то вот в такой период жизни люди, конечно, начинают больше думать о небе, их туда больше влечет, они ждут своего Спасителя, их взоры туда направлены в небо, откуда придет вот это избавление. Ну а когда мы начинаем жить лучше, то, конечно, нам уже и на земле неплохо. И я даже слышал одну такую историю. Я думаю, это, наверное, скорее всего, может быть, даже и выдуманный юмор, но он отображает как раз вот эту идею. Говорят о том, что в одной церкви проповедник говорил о втором пришествии Христа. И после служения к нему подошла одна сестра и спросила: «А как вы думаете, когда придет Христос?» Ну, я не говорю дату, ну, хотя бы примерно, вот скоро вот. И проповедник сказал: «Да, я думаю, что очень скоро, прям вот, ну, совсем скоро, потому что все признаки об этом говорят». И тогда эта сестра тяжело вздохнула и сказала: «Вот жалко, а мы только начали хорошо жить». Конечно, я думаю, это история с юмором, но она подчеркивает, что действительно мы стали хорошо жить. И если мы стали хорошо жить, то уже не так нам вот это важно, может быть, не так мы ждем. Хотя в теории-то, конечно, мы ждем, но как в наших сердцах? А вот эта тема пришествия, бодрствования, она все-таки в Евангелии встречается очень часто. И сам Господь Иисус Христос, ходя по этой земле, Он уже настраивал на это. Еще, можно сказать, не существовало как таковая церковь, только все это начинало формироваться, но уже Господь предупреждает. И вот 20 главы в Евангелии от Матфея описывается, как Иисус Христос, там неоднократно повторяется эта фраза: «Итак, бодрствуйте». И он рассказывает целую серию притчей, где он призывает к этому. И 10 дев в этой серии притч затрагивается. И потом в 25 главе он переходит на такую тему, как бодрствовать. А что это значит на практике? И вот 13 стихом он, а Матфей описывает, снова повторяются эти слова: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит». Как и Христос рассказывает притчу о том, как отправился Господин, раздал своим рабам таланты, одному 5, одному 2, одному 1, и по возвращении своем спросил с них отчет. И получивший 5 подошел, дал, сказал: «Вот еще 5 талантов я приобрел». Потом подошел другой, получивший 2, сказал: «И я приобрел другие 2 таланта». И Господь обоим этим рабам говорит такую характеристику, вот этим двум первым рабам. Я хочу ее сейчас прочитать и заострить на этом внимание, потому что я думаю, что вот это как раз та оценка, как бодрствовать, что это значит на практике. Мы можем услышать: «Бодрствуйте». Ну хорошо, я согласился с этим, и я готов. Да, я хочу бодрствовать. Что это значит? Что мне делать? И вот эта характеристика, она как раз, я думаю, подчеркивает на практике, что это значит. И вот Господин, это Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих, сказано так: «Господин его сказал ему: „Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Вот такой ответ услышали вот эти первые два раба. А последний раб пришел и сказал ему: «Господин, вот тебе твое, я закопал, сохранил, и возьми назад вот этот свой талант». И тогда этот господин ответил ему и сказал: «Лукавый раб и ленивый». Такую он получил характеристику и очень печальный конец. Он сказал: «Возьмите у него этот талант и отдайте тому, который имеет 5, ибо тот, кто имеет, ему приумножится, еще дастся, а кто не имеет, отнимется то, что имел». И сказано: «Выбросьте его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Вот такие две характеристики, о которых я хотел бы порассуждать сегодня. Что это значит? Вот добрый и верный раб. И вы знаете, когда я думал об этой характеристике, об этих качествах, то я подумал, что а ведь эти два качества, они ценны только тогда, когда они идут вместе, когда они не разделены. Ну давайте себе представим одно без второго, например, добрый. И знаете, ну может быть даже больше хотел бы спросить вот женщину. Какой бы вы хотели, чтобы был ваш муж? Добрый, но неверный. Или чтобы он был верный, но злой. И я думаю, что, может быть, вы сейчас, слыша это, даже улыбнулись и подумали, что и одно, и второе вас бы не устраивало. Все-таки мы понимаем, что ценно, когда добрый и верный. Когда эти два качества одно дополняют другое. И мы можем увидеть библейские примеры. Например, фарисеи. Вообще, когда мы слышим это слово, у нас сразу ассоциируется такой негатив, что фарисеи, значит, это что-то плохое. Но это не совсем так. Фарисейская партия, она как раз-таки зародилась в Израиле в такой тяжелый период, когда было отступление от закона Божьего. И фарисеи – это были ревнители закона. В общем-то, их можно назвать люди верные закону. Но в чем была проблема? В чем была проблема у этих людей, когда они до того были верны закону, что они даже с травы десятину давали? Так написано в Библии. Проблема была в том, что в их сердцах не стало доброты. Когда они, например, взяли женщину в прелюбодеянии, привели к Христу, они же ведь ему задали вопрос, что по закону ее надо побить камнями. И тут они были правы. И тут они проявили свою верность этому закону. Но проблема была в том, что у них не было никакой доброты к этой женщине. Они, если можно так сказать, готовы были ее побить камнями с удовольствием, так сказать, с наслаждением это сделать. Давайте вспомним нашего Господа, когда Иисус Христос подъезжал к Иерусалиму. Мы празднуем такой праздник, въезд Христа. Да, Он тоже отметил, что израильский народ и вот этот сам город будет разрушен за то, что не узнал времени посещения своего, что наказание, конечно, будет за грехи. Но как Господь говорил эти слова? Написано, Он плакал. Он не просто злорадствовал и говорил: вот не останется здесь камня на камне. Нет, он это говорил с плачем. Потому что Христос, безусловно, тоже верен. И он говорит: я не пришел нарушить закон. Но он был не только верный, он был еще и добрый. И он смотрел на людей, отступивших от закона. Он смотрел на них с плачем. Или, например, давайте вспомним молодого юноша Марк. Я думаю, это был добрый юноша. У него был дядя Варнава, который даже само имя говорит само за себя, Варнава, сын утешения. Это был добрый человек. И вот когда они пошли в миссионерское путешествие с Павлом, и Марк проявил там вот эту неверность, он оставил их. И в Деяниях апостолов написано, что когда они отправились второй раз в путешествие, то Варнава хотел взять с собой Марка, но Павел сказал: нет, нет, не будем брать того, кто отстал. Потому что если человек не проявляет верности, постоянства, с ним невозможно сделать дело. Хотя, конечно, потом Марк исправился, и он, дальше мы видим, он снова в миссионерском служении с апостолом Павлом. Но вот из этих историй мы видим, что все-таки Библия от нас ожидает, что вот это бодрствование, это как раз вот это состояние сердца, где мы сохраняем доброту, но вместе с тем в этой доброте мы остаемся и верными. И вы знаете, когда я читаю Библию, я вижу, что Библия не только нас учит какими-то заповедями, ограничениями, а я вижу, что Библия нас воспитывает образцами или, скажем так, образами. Посмотрите, сколько историй в Ветхом Завете, в Новом Завете. И все эти образы, апостол Павел, кстати, так и пишет, все происходило с израильским народом как образы для нас с вами. Там есть истории в целом о народе, есть истории об отдельных личностях, и Библия просто полна ими. И эти истории не просто, чтобы мы из любопытства почитали, но чтобы они для нас оставили вот этот воспитательный образец. И вот я сегодня хочу поговорить об одном библейском образе и об одном в истории христианства. Потому что история христианства тоже для нас оставила очень много разных образцов веры нашей. Я думаю, не только история христианства, но и в нашем братстве есть много образцов. И я думаю, что даже и в каждой, если так вспомнит, и в каждой церкви есть вот эти добрые и верные рабы. Итак, один из библейских персонажей, их много, но один такой вот яркий библейский персонаж – это Иосиф. Это поистине был добрый и верный раб. И вот, чтобы я особо подчеркнул, что Иосиф был добрым и верным в разные периоды своей жизни. И тогда, когда жизнь его поднимала на вершины, и тогда, когда жизнь его бросала на самое дно жизненных вот этих трудностей, скорбей и переживаний. С самого начала книги «Бытие» история повествует, как хорошо жилось в доме отца Иосифа. Он был любимый сын, отец шил ему одежды, все у него было так прекрасно. И вот Иосиф, находясь в такой вот атмосфере любви, доброты, заботы, этот юноша, совсем молодой юноша, он был добр сердцем своим. И вы знаете, иногда я слышу про Иосифа, говорят, представляя его таким вот доносчиком на своих братьев. Но вы знаете, я так не верю, я так не представляю Иосифа. Я представляю Иосифа не каким-то доносчиком, нет. Просто я думаю, что Иосиф был не только добрым, он был еще и верным. Он знал ценности своей семьи, ценности его прадеда Авраама, его деда Исаака, его отца Иакова. И когда он видел, что братья поступают не в соответствии с этими ценностями, что худая молва о них идет, Иосиф был верен ценностям семьи. А ценности семьи были живой Бог. Иосиф приходил и тогда говорил это отцу. Конечно, это вызывало негодование у братьев. И вы знаете, за доброту и за верность приходится платить. Иосиф заплатил. В негодовании братья продали его в рабство. И вот он попадает в рабство в дом Потифара. Его жизнь после вот этой благополучной, такой под крылом отца, его жизнь бросает в рабство. Каков там Иосиф? Он попал Потифару, который был начальник телохранителей. Современным языком, скажем, секьюрити президента. Это большой человек был в Египте, а Египет на то время была империя. И вот он так живет там, Иосиф, что он там верен и добр. И Потифар его ставит управлять всем его домом, всем его богатством. Он сам занят охраной фараона, а всем его домом, его делами управляет Иосиф, раб. Но я думаю, это не просто так он был поставлен, а за свою верность и доброту. И Иосиф верно и добро управляет в его доме. И Иосиф настолько добр, а помимо этого, там еще сказано, что он был прекрасен видом, красивый. И, ну, конечно, такие юноши, красивые и добрые сердцем, конечно, они подпадают в поле зрения некоторых женщин. И Иосиф был настолько добр и красив, что понравился он жене Потифара. и начала она его преследовать. Начала она его склонять ко греху. И вот реакция Иосифа. Он ей говорит: «Да ты что? Как я могу сделать такой грех с тобой? Господин все мне доверил». И мы видим, что в этой ситуации Иосиф не только добр, но он и верен. И снова за эту верность ему приходится платить. Жена, используя свое коварство, читающие Библию знают эту историю о том, что в ее руки попала его одежда. Она подняла шум, крик, прибежала охрана. Она показала одежду и сказала: «Вот Иосиф хотел меня надругаться надо мною». Она сказала потом об этом мужу. И, конечно, разгневанный Потифар отправляет его в царскую темницу. Вы знаете, царская темница, она отличается от современных тюрем. А вообще не то, чтобы даже темница, а сама система. Сегодня есть суды, где назначаются какие-то конкретные сроки, человеку могут дать 5 или 10 лет, то в фараоновой темнице ты будешь сидеть не знаешь сколько. И ты не знаешь, что с тобой будет завтра. Может быть, завтра у фараона будет какой-нибудь праздник, веселье, и он просто помилует. А может быть, у него наоборот будет что-то не ладиться, и он распорядится, и тебе снимут голову. И вот Иосиф, попадая в такие условия, жизнь снова его бросила на самое дно. Это уже не просто рабство. Это уже еще страшнее – в рабстве находиться в темнице. Но Иосиф в этих условиях добрый и верный. И начальник темницы, начальник этой тюрьмы доверил ему. Написано, Бог расположил сердце к Иосифу. А почему? А потому что он был добрый и верный. И он там так живет. И Бог его не оставляет. Через толкование снов он стоит перед фараоном. Через вот этот дар Божий. Он истолковывает фараону сон. Он рассказывает, что нужно сделать фараону, и фараон его ставит вторым человеком в Египте. Фараон так и сказал ему: «Только престолом я буду выше тебя, а ты будешь всем управлять». И жизнь снова возносит Иосифа на такие высоты, о которых он никогда, наверное, и не мечтал. И вот в этом положении, где можно возгордиться, где можно получить возможность отомстить братьям своим, которые его продали, но Иосиф добр сердцем, и Иосиф верен на этом престоле. И когда пришли к нему братья с нуждой, то вот как раз вот эта доброта сердечная, она там проявляется. Вы помните, как Иосиф беседует с ними? Они его, конечно, не узнают, потому что они не могут даже и предположить, что это их брат. А он, разговаривая с ними, нет-нет, его сердце не злоба. Знаете, у нас тоже так бывает, когда дрожит голос, когда подкатывается ком. И написано, Иосиф не мог разговаривать. Он выбегал в соседнюю комнату и плакал. Потом успокаивался, умывал лицо свое и снова заходил. Пока он уже не мог держаться и в слезах открылся: «Братья, я вам не причиню зла». Вот таким был Иосиф в разные периоды жизни нашей. И вот когда Господь говорит нам: «Бодрствуйте», это значит, чтобы мы с вами были верны нашим принципам, нашей вере, нашей церкви, нашей деноминации, нашему братству. Самое главное, через это все нашему Господу. И не просто верны и добры, но чтобы это было во всякие периоды нашей жизни. И тогда, когда у нас все складывается хорошо. И тогда, когда мы переживаем какие-то трудности, тогда, когда нам придется заплатить за эту верность, и все равно надо оставаться верным. И, как я уже сказал, в Библии много таких образцов. Но я хочу не только из Библии говорить эти образцы, потому что, чтобы не показалось, что Библия это какая-то оторванная книга от реальной жизни. Нет, в нашей с вами жизни, в наше с вами время есть люди. Нужно только присмотреться, нужно только найти. И вот я хочу рассказать сегодня тоже об одном человеке, который был вот таким же рабом, добрым и верным, которого жизнь иногда поднимала так высоко, а потом так бросала его вот на это дно жизни. И во всех этих ситуациях он был добрым и верным своему Господу. Эта история, она начинается в конце 19-го, начало 20-го века. Семья по фамилии Лиддл из Шотландии, это шотландская семья, поехали на миссию в Китай. Китай был тогда не таким государством, как сейчас, которое становится такой державой. Это было очень экономически нищее государство, где была очень трудная жизнь, очень низкий уровень жизни там, по медицине и по многим другим показателям. И вот эта семья приехала в эти условия. И 16 января 1902 года в этой семье родился мальчик, которого назвали Эрик. Эрик Лиддл. В его семье еще, в их семье было еще двое детей, кроме него была сестра, был брат Роберт. И когда Эрику исполнилось 6 лет, ему надо было идти в школу, но в тех условиях не было возможности дать образование. И тогда родители отправили его назад в Шотландию вместе со своим братом, чтобы он мог там учиться в школе-интернат, получать образование. И вот с 6 лет Эрик стал жить уже без родителей. И я думаю, интересно, как они смогли до 6 лет вот впитать в него вот эту веру в Иисуса Христа. Эрик рос вместе с братом, воспитывался, и с самых детских лет в нем учителя физкультуры заметили незаурядные способности к легкой атлетике, в частности к бегу. Он очень быстро бежал. И даже настолько это было быстро, что никто не мог бежать так, как он. И ему дали такое прозвище – «Летучий шотландец». И вот с этим прозвищем он так и вошел в историю спорта и вообще в историю и христианства тоже под таким прозвищем «Летучий шотландец». И буквально к 15 годам своей жизни Эрик Лиддл завоевал все, какие только были награды вот в этом юношеском спорте того времени. Все, что можно было выиграть, Эрик выиграл. И он продолжал тренироваться, но он занимался не только легкой атлетикой. Отмечают, что каждый день, его день начинался, утро начиналось с того, что он читал Библию и молился. Он возрастал физически, возрастал в успехах спортивных и возрастал в успехах духовных за счет своего постоянства, верности и доброго сердца. Его любили студенты. И вот один миссионер, который работал среди студентов, предложил ему проповедовать. И Эрик смущался, потому что ему тогда еще было 21 год, он был скромным человеком, он не видел себя вот в роли проповедника. Но потом он получил письмо от своей сестры, которая жила там в Китае вместе с родителями. И в этом письме она процитировала Исаии 41 главу, где Бог говорит: «Не бойся, я с тобою, не смущайся, я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу». Эрик расценил, что это призыв. И он начал проповедовать. Он успешно проповедовал, вокруг него собирались студенты, видя его сердце, что проповедь лилась не просто от ума. И вот ровно через год Эрику исполнилось 22 года, это был 1924 год. Пришло первое испытание его словам. Он очень часто говорил о славе Божьей, о том, что мы должны жить для славы Божьей. И пришло испытание. Испытание это заключалось в том, что в 1924 году проходили Олимпийские игры. Париж тогда удостоился чести, чтобы во Франции, в этом городе, состоялись эти игры. И вся Шотландия понимала, что их надежда – это Эрик Лиддл. Потому что до этого Британия еще не имела никогда золота в этом виде спорта. И все понимали, что вот это их надежда. И коронный забег Эрика Лиддл был 100-метровка. Это был его дорожка, где он имел успех, где он очень быстро начинал бежать. И тут ему не было равных. И когда они получили расписание всех спортивных мероприятий, то обнаружилось, что забег на 100 метров выпадал на воскресный день. И тогда Эрик Лиддл сказал своим тренерам: «Я не могу участвовать в забеге». «Почему?» «Потому что в воскресный день я в церкви». Это заявление всех шокировало. Но неужели нельзя ради такого пропустить одно воскресенье? Тренера не могли его уговорить. Тогда приехали лорды Англии. И они начали убеждать этого молодого человека. Ему 22 года, перед ним стоят лорды Англии, которые просят его, которые говорят ему о том, что это шанс для всей страны. Эрик говорит: я не могу. Приехал принц Уэльский. Он тоже решил провести беседу с этим молодым человеком, и он обратился к нему и сказал: это же честь страны. И тогда Эрик ответил ему следующее: сэр, Бог знает, что я люблю свою страну, но я не могу пойти на такие жертвы. Господь сотворил страны, Он сотворил царей, Он сотворил законы, по которым они правят. И этот закон утверждает, что воскресный день принадлежит Богу, поэтому я соблюдаю его таким образом. И в воскресный день, во время забегов, когда произошел выстрел, стартовый выстрел, все побежали, а Эрик Лидл в это время нашел шотландскую церковь в Париже и проповедовал о славе Божьей, и темой проповеди его тогда была Исаия, 40 глава. Когда он снова вернулся в этот спортивный городок, он еще раз посмотрел расписание. В будние дни выпадал бег на 400 метров. Он обратился к своим тренерам и сказал: я готов попробовать. Но это вызвало, может быть, где-то и смех, и ему сказали, что это не твой бег, это не твое расстояние. Здесь есть более те, которые лучше тебя бегут. Но Эрик сказал: если вы допустите, я готов. И тренеры решили его допустить. И вот некоторые истории о нем свидетельствуют, что воспоминания массажиста есть, их сборной Шотландии. Он свидетельствует, что подошел какой-то человек, и Эрику Лидл вложил в его руку небольшую записку и ушел. И когда Эрик развернул эту записку, то там было написано: «Первое царство, 2 глава, 30 стих. Ибо я прославлю прославляющих меня». И вот когда прозвучал выстрел, ну, первый круг, все так и ожидали, первые 100 метров, Эрик, конечно же, первый. Второй круг, Эрик первый. На третьем круге просто комментатор вскочил и начал кричать: Лидл первый. И когда закончился четвертый круг, Эрик первый. Но Эрик Лидл не просто завоевал тогда золото. В 1924 году был установлен Эриком Лидл новый мировой рекорд на расстоянии 400 метров. Никто за это время до него не пробегал это расстояние. И этот рекорд в мире еще 4 года оставался, а в Европе еще 12 лет никто не мог побить этот рекорд. Вы знаете, после забега к Эрику Лидл подошли журналисты, и они спросили его: а вы молились о том, чтобы победить? И Эрик тогда ответил: я молился о том, чтобы он прославился. Если мы читаем дальше слова в характеристике о рабах, добрый и верный, дальше написано: в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Так вот, это испытание, это было малое. Хотя, конечно, мы, наверное, удивимся и скажем: вот это да, малое. Но на самом деле то, что происходило дальше с этим человеком, то мы можем увидеть, что это было действительно малое испытание его верности. Ровно через год, в 1925 году, Эрик оставляет большой спорт и едет тоже в Китай миссионером по дороге, так сказать, своих родителей. Он приезжает туда, используя свое вот такое положение, свою известность. Он открывает детскую школу, набирает детей, высокопоставленных чиновников. И через спорт, таким образом, перед ним открываются двери через этих чиновников для возможности организовать там миссию. Эрик Лидл собирает средства, строит стадион. И в 1932 году он был назначен исполнять обязанности министра по делам религии Китая. И вот в этом высоком положении, в этой известности Эрик Лидл остается добрым и верным. И вы знаете, вокруг добрых людей почему-то всегда собираются дети. Очень часто жизнь добрых людей, она как-то связана с детьми. Наверное, дети чувствуют вот эту доброту и тянутся к таким людям. И жизнь Эрика действительно была с детьми. Не только вот в этом детском спорте, но и дальше его жизнь была очень много связана с детьми. Эрик Лидл в 1934 году женился на дочери канадских миссионеров, девушку звали Флоренс. Это тоже были очень посвященные люди. Бог дал им 3 детей, 3 дочери. Но самую последнюю дочь Эрик так никогда в своей жизни и не увидел. Потому что ситуация вокруг Китая, политическая ситуация в связи с войной с Японией, очень ухудшалось. В 1941 году, в декабре месяце, произошло важное событие в мировой истории. Японская авиация бомбила Пёрл-Харбор, и там был потоплен весь американский флот. Это очень сильно усложнило отношения, и Британия, так как это союзники Америки, они срочно начали отзывать всех своих подданных из Китая. И, конечно, Эрик понимал всю напряженность и опасность обстановки. И он отправляет всю свою семью, как раз тогда жена ожидала рождения 3-го ребенка. Он отправляет их в Канаду, но сам не может уехать. Он объясняет Флоренс, что именно сейчас, в этот период, они там построили больницу, миссию. И они очень много помогали людям. Его родной брат Роберт помогал ему, но к тому времени он сам был болен. И Эрик не мог оставить это служение. Он просит Флоренс, чтобы она отправилась сама, в надежде, что через год или два он к ним примкнет. Флоренс уехала с детьми, Эрик Лидл остался. Но ему больше не суждено было увидеть семью, потому что Япония захватила эту часть территории Китая. Миссия была расформирована. Эрик был и все его сотрудники арестованы и направлены в концентрационный лагерь под Пекин. И вот в этом лагере снова оказалось много детей. Родители этих детей были отправлены в один концлагерь, а дети вот этот концлагерь, где был Эрик Лидл. Эти дети, которые остались, представьте, без родителей, в таких ужасных условиях, вот в этом психологическом таком давлении на них. И вот Эрик Лидл оказался для них и пастырем, и отцом. Он оказался там добрым и верным человеком. И есть много свидетельств детей, которые потом уже вырастали, которые рассказывали о нем. И, наверное, особо трогательно это воспоминание человека по имени Стивен Мэтклифф, который на тот момент был подростком и тоже находился в этом концлагере. В будущем Стивен станет миссионером. Я сейчас не буду говорить, среди какого народа, а вы потом сами попробуйте догадаться. Так вот, этот Стивен, он вспоминает, как Эрик Лидл разъяснял Нагорную проповедь, и когда он дошел до конца этого текста, где написано «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», и он говорит, что Эрик говорил нам, дети, легко любить тех, кто вас любит, легко любить тех, кто вам делает добро. Очень трудно любить те, которые вам причиняют зло. Но таким был Христос. И мы должны быть такими же, как Он, совершенными. И Он сказал, дети, нам нужно научиться любить японцев. Японцев, которые забрали маму и папу, которые посадили сюда в концлагерь, которые держат нас в таких условиях. Но нам нужно научиться их полюбить. И вот теперь, я думаю, вы уже догадываетесь, среди какого народа в будущем Стивен стал миссионером. Да, он стал миссионером среди японцев. И эту любовь, это необъяснимое вообще такое состояние сердца он получил, глядя на вот этого образца Эрика Лидла. Уинстон Черчилль, который на тот момент был президентом Англии, когда он узнал, что их великий спортсмен находится в концлагере Китая, он предложил обмен сделать. и у него был в плену какой-то высокопоставленный чиновник японской армии, и, конечно же, Япония согласилась. Но почему-то этот обмен не состоялся, и об этом узнали намного позже. Оказалось, что когда Эрику предложили выйти, он вместо себя вывел женщину, которая тоже ожидала на тот момент дитя, и он сказал, пусть пойдет она вместо меня, она больше нуждается. Поэтому этот обмен не состоялся. 21 февраля 1945 года, можно сказать, уже буквально за несколько недель там, или единицы месяцев до победы Второй мировой войны, Эрик Лидл от опухоли мозга, от такого истощения скончался в этом концентрационном лагере. Там же он был похоронен. И на его похоронах один из заключенных, который не был христианином, но который видел жизнь этого человека, на его похоронах он сказал всем остальным заключенным концлагеря: «Среди нас жил Христос. Вчера он умер». Старшая дочь Эрика Лидл, которую звали Патриция, когда умер ее папа, ей было 7 лет. Когда она уже выросла, она сказала такие слова: «Если бы папа пробежал ту короткую дистанцию, он бы не победил на длинной». Когда я прочитал эти слова, я не совсем понял, что она имеет в виду под словом «длинная дистанция». То ли она имеет в виду те 400 метров, то ли она имеет в виду дистанцию длиною в жизнь. Я не знаю, что она имела в виду, но я думаю, и одно, и второе верно. Да, он бы не выиграл и те 400 метров, но самое главное, он бы не выиграл забег длиною в жизнь. Он отказался от венца тленного, но он заработал венец нетленный. И эта же Патриция в своих воспоминаниях говорит, что, конечно, сначала как-то было обидно, почему папа их отправил одних, но она говорит, но сегодня, когда меня находят люди и рассказывают, что мы были детьми там в концлагере, и ваш отец помог нам не сломаться, не озлобиться, то она сказала, я сегодня не имею никакой обиды на моего папу. Я думаю, что тем детям он был нужен больше, чем нам. И в 1980 году, когда была здесь Олимпиада у нас в Москве, то один шотландец по имени Алан Велес завоевал золото на 100-метровке. И когда ему вручили золотую медаль, он поднял и сказал, что я посвящаю эту медаль своему соотечественнику Эрику Лидл, который так и не пробежал эту дистанцию в воскресный день. Потому что все понимали, что это была его, конечно, награда, но он отказался и заработал большую награду. Этот человек оказался добрым и верным рабом Божьим. Я хочу призвать сегодня каждого из нас, брат, сестра, какой образец явим мы с тобой? Какой образец мы явим нашим детям? Какой образец мы явим нашей церкви? И какой образец мы явим этому миру? Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда придет наш Господь.